Картина дня.
Приветствуем всех, и пришло время подводить итоги сегодняшнего дня. С вами в студии Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Афонина.
Всех приветствую. И вот какие темы будем обсуждать сегодня. Президент нашей страны предложил Эльвире Набиуллиной очередной срок. Речь идет о том, что Эльвира Набиуллина будет вновь главой Центробанка. Ну а также Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем. Обсудим это непременно, и в том числе с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богданом Беспалько. И, безусловно, конечно же, поговорим о запрете СБУ Юлии Самойловой посещать Украину сроком на 3 года. Один из наших радиослушателей спросил, а будет ли вещание, трансляция-то будет, Первый канал, как поступит? А вот, собственно, об этом в 19:30 мы и поговорим с журналистами «Комсомольской правды» и с вами, конечно же, тоже.
Картина дня.
Но начнем-то мы с события, которое вот происходит буквально сейчас, в эти минуты, в Великобритании, в Лондоне. Там новый теракт. Но по старому образцу террорист, сидя за рулем некого транспортного средства на Вестминстерском мосту, центральном мосту, который находится прямо перед лондонским парламентом, врезался в толпу, есть погибшие, потом он протаранил ограду, пытался с ножом ворваться, был застрелен. Но все подробности нам сейчас сообщит корреспондент «Комсомольской правды» в Лондоне Михаил Озеров. Михаил Витальевич, здравствуйте. Что там в эти минуты? Что известно
уже? Приветствую вас,
здравствуйте. Алло. Да, здрасте, здрасте. Ну, вы знаете, прежде я хочу сказать, что в Лондоне давно ждали. Алло, слышно?
Да-да-да, конечно, мы в эфире, Михаил Витальевич. Да-да-да, слышим вас.
Алло.
Алло, слышим вас.
Да-да-да, в Лондоне давно ждали теракта. Слышите?
Да-да-да, слышим, пожалуйста.
Алло.
Да, что Михаил Витальевич, слышим вас. Слышим.
Ага. Я говорю, что в Лондоне... Хорошо. Тогда я говорю, что в Лондоне давно ждали теракты, ждали и боялись. И в последнее время не раз представители правоохранительных органов и правительства говорили о том, что вот-вот должен произойти какой-нибудь террористический акт, и мы не в силах его предотвратить. И сегодня, это уже совершенно ясно, произошел именно теракт. Никакая это там случайная, я не знаю, схватка между каким-то сумасшедшим или еще кем-то, а настоящий теракт. Известны уже некоторые детали, хотя много еще неизвестно. Вот как только что было сказано, действительно, несколько человек тяжело ранены или даже, может быть, хотя это еще не уточнено, может быть, есть и погибшие среди них, нападавший убит, нападавший погиб, машины разбиты. До конца детали выяснить невозможно, тем более, что все вокруг оцеплено, все вокруг парламента, метро, Вестминстер закрыто, пропускают только машины скорой помощи, полиции, полицейские машины и практически больше никого. Депутаты парламента рассказали, что слышали четыре выстрела, крики, громкие стоны. Вот известно также, что там находилась в парламенте в это время премьер-министр Тереза Мэй. Ее удалось увезти, ее привезли на Даунинг-стрит, пока там, собственно, ехать-то всего ничего, где-то 300 метров. Вот пока она ничего тоже не сообщила другого. Заседания парламента, естественно, полностью прекращены. А лидер палаты общин парламента Дэвид Лидингтон уже обратился к британцам с заявлением. Он сказал, что произошла трагедия на территории Вестминстера. Вот, сообщил о том, что уже, в общем-то, было известно. Вот, и пока практически это все. Больше новостей нет, за исключением главного, что это теракт.
Что-то о личности нападавшего... Алло. Михаил Витальевич, что-то о личности нападавшего известно или пока о его национальности?
Пока ничего. Пока никаких. Ничего пока нет. Это тоже очень многих интересует. Я уже разговаривал с несколькими британскими журналистами. Все этим интересуются. Пока ничего не понятно. Угу. Наверное, через какое-то время, конечно, будут обнародованы детали. Пока их нету.
Спасибо.
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Лондоне Михаил Озеров был с нами на связи. И все обновление информации вы можете услышать в информационных выпусках на радиостанции «Комсомольская правда».
Ну,
в начале,
и на нашем сайте, конечно, тоже.
Так что следим за тем, что происходит в Лондоне.
Да, вот последняя новость. Дональд Трамп проинформирован о теракте в Лондоне. Его держат в курсе событий.
И переходим к другим событиям и темам.
Картина дня.
Ну, а сегодня прошла встреча президента нашей страны Владимира Путина и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. И вот на этой встрече президент нашей страны сказал, что намерен внести в Госдуму ее кандидатуру для продления полномочий во главе Центробанка на новый срок.
Да, вот так сказал, что отметил, что Набиуллина возглавляла Центробанк в сложное для мировой и для российской экономики время, и, по мнению президента, за это время банк стал еще более важным регулятором.
Ну, я просто напомню, так, на всякий случай, что в начале этого года стало известно о том, что британский журнал, экономический журнал, весьма солидный и уважаемый, назвал Набиуллину лучшим председателем Центробанка 2016 года в Европе. По мнению издания, Центробанку России приходилось маневрировать в условиях экономического кризиса, на который наложилась девальвация рубля и проблемы в банковском секторе. Но сильная рука председателя Эльвиры Набиуллиной помогла вывести страну из трудностей, говорится в этом материале британского журнала. Сейчас на связи с нашей студией экономист Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот скажите, пожалуйста, все-таки решение Владимира Владимировича вызвано тем, что Центробанк действительно нашу экономическую
уверенно
систему
идет через штормящие
волны экономического направления.
Простите, я не понял, вы вдвоем говорили, и у меня наложился звук.
Мы хотим спросить, действительно ли решение президента вызвано тем, что Эльвира Набиуллина твердо и решительно ведет Центробанк сквозь шторма экономические, треплющие нашу экономику?
Ну, если совсем коротко ответить, то да. Эльвира Набиуллина выполняет те задачи, которые перед ней поставил президент. Задач этих несколько, но это прежде всего двойной мандат Центробанка, инфляция и стабильность национальной валюты. Но не только. Есть еще расчистка банковского сектора, есть еще введение в действие национальной платежной системы, которую граждане обычно знают под названием «Карта МИР». Есть создание параллельных или альтернативных платежных механизмов, которые могли бы заменить собой в случае отключения от России от системы SWIFT. Могли бы заменить собой этот самый SWIFT. Есть введение в действие новых регулирующих механизмов, так называемого мегарегулятора. Раньше, напомню, Центробанк не регулировал страховой сектор, микрофинансовые организации. То есть задач там много, и со всеми этими задачами Центробанк под руководством Набиуллиной справляется. Ну, во всяком случае, с точки зрения президента, это так. Поэтому ничего удивительного в том, что он внес ее кандидатуру на следующий срок, я не вижу.
Денис Григорьевич, а с точки зрения тех, кто относится к этому вопросу не с таким оптимизмом, вот какие есть минусы в работе Центробанка?
Ну, вы понимаете, в экономике есть множество всяких школ течений, мнений, так же, как в любой другой науке. И сторонники этих течений часто не согласны с той политикой и с той стратегией, которую принял и проводит Центробанк. Значит, упреков много, предложений много о том, как нужно было бы. Но понимаете, в чем дело? Центробанк – это не место для академических дискуссий. Центробанк – это бюрократическое заведение, которое существует в очень жесточайших административных рамках, в рамках ограничений. С одной стороны у него там Дума, с другой стороны правительство, с третьей стороны президент, с четвертой стороны население. Всем более или менее нужно как-то угодить.
И Центробанку сейчас это удается. Правильно?
Да, и Центробанку это удается.
Спасибо огромное. Экономист Денис Ракша сейчас был на связи с нашей студией. Ну, а через две минуты мы перейдем к другой, но тоже экономико-политической теме.
Картина дня. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
В течение этого часа с вами в студии Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
И мы напомним, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для ваших звонков. Для комментариев у нас есть WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. По ходу обсуждения тех или других тем вы можете отправлять ваши комментарии, и, соответственно, мы их будем зачитывать. Но огромная просьба все-таки, даже если мы касаемся достаточно острых тем, придерживаться определенных рамок и эмоциональных, и словесных тоже, поскольку по поводу Центробанка тут пришло сразу несколько весьма жестких сообщений,
ну,
которые я не могу сочетать в эфире.
Все экономисты, глубокие экономы, естественно.
Хорошо, тогда давайте поговорим еще об одном решении, на которое сегодня было принято Госдумой, а точнее, в третьем чтении был принят закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем. Но напомним, что ранее аналогичный запрет вела украинская сторона, когда запретила... пользоваться российскими платежными системами. То есть это, скорее, такой ответ.
Да, но эти 2 или 2,5, толком никто не может сказать, миллионы зарубичан, которые у нас здесь работают, теперь вообще никак, получается, деньги домой отправить не смогут.
Ну, у нас для этого есть комментарии экспертов. Вот один из них, депутат Госдумы Игорь Дивинский, как раз и рассказал нам, в чем смысл такого решения.
Если какое-то иностранное государство вводит запрет на работу российских платежных систем, в ответ запрещаются денежные переводы из России на территорию этого государства с помощью иностранных платежных систем. Без открытия счета, это важно. Перевод денежных средств из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами. А так как деятельность таких операторов запрещена в таком иностранном государстве, например, Украина, то речь идет о фактическом запрете перевода физическими лицами денег через платежные системы. В народе их называют экспресс-переводы. Не попадают под ограничения только платежи с использованием банковских счетов.
Ну вот, депутат Госдумы Игорь Дивинский объяснил, что через банки можно, а через платежные системы нет. Ну, а каков масштаб вот этого
финансового оборота?
Через банки там процент оборота?
Больше, да, наверное?
Вы знаете, но...
Там проблем больше, мне кажется,
нужно,
чем просто пришел.
Да, там нужно и регистрироваться, и счет открывать. В общем, есть определенная система, которая, может быть, не очень нравится тем людям, которые хотят, во-первых, ускорить процедуру переправки денег, будем так говорить, да, и, во-вторых, действительно сделать это с минимальными финансовыми потерями. Каков объем этих средств? Вот об этом рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
За 2016 год было переведено из России на Украину с помощью платежных систем 622 миллиона долларов. Но обратный поток из Украины в Россию в разы меньше, 91 миллион долларов. Ну и отмечу, что на самом деле ответ не только на вот эти санкции в отношении 5 банков, но это еще и ответ на другие санкции более ранние. Получается, замкнулась ловушка. С помощью международных платежных систем можно переводить только с помощью российских, а у российских
Ну вот, это был комментарий начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.
С нами согласился заочно, действительно ловушка здесь получилась.
Абсолютно. Ну а насколько все-таки такие санкции действенны, и будут ли они каким-то образом отрезвлять украинские власти от их дальнейших шагов, которые направлены на то, чтобы наши две страны расходились, по-моему, все дальше и
да,
дальше?
Да, потому что гнев зарубичан этих может быть обращен вовсе не против Москвы, но против Киева, который не дает им возможность здесь деньги домой переводить.
А вот с этим вопросом обратимся к члену Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. С нами на связи Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, добрый вечер, здравствуйте, рада вас слышать.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
А как вы считаете, вот будет ли какая-то реакция украинских граждан, которые работают здесь, в России, которых этот вопрос невозможности перевести быстро и без особых проблем деньги затрагивает в первую очередь?
Будет, и, конечно, эта реакция будет негативная как по отношению к решению парламента, так и по отношению к Киеву, который спровоцировал подобное решение, введя ограничительные меры еще раньше, запретив ряду российских и международных платежных систем осуществлять переводы из России на Украину. Но если, вот, скажем, у нашего парламента принятии подобного решения какая-то логика присутствует. Во-первых, это ответные действия, во-вторых, как бы это наш трудовой рынок, и по сути переводы — это утечка капитала. То в решении украинских политиков никакой логики нет, кроме как желания навредить максимально российско-украинским отношениям.
Но навредят-то они получают собственной экономике, потому что там переводятся на гигантские суммы ежегодно.
Ну, насколько я могу судить по информации, скажем, ряда из открытых источников, в 2016 году перевели 5 миллиардов долларов.
Ну, это какая помощь людям в тяжелой ситуации? А теперь ее практически не будет.
Даже для украинской экономики сумма весомая, если сравнить ее, скажем, с размерами траншей. Транш в миллиард долларов Лукашенко встречал радостным
Порошенко.
Знаменем. Да. Порошенко, да. Он крестился, когда вот стало известно об этом транше. Ну вот видите, видимо, логика, в которой вынуждены работать украинские политики, она предполагает неминуемую порчу российско-украинских отношений, неминуемое отдаление Украины от России. И они делают все, чтобы вызвать зеркальные шаги в России. Например, 9 раз предлагали ввести визовый режим. Но для зарубежчан это гораздо хуже даже, чем ограничение платежей, потому что платежи все равно будут. Будут идти через вторые, третьи фирмы, появятся новые какие-нибудь системы, будут вести их налом, будут их там...
Вот их потрясут-то на границе, ой, потрясут.
Ну да, и грабить будут, белые придут грабить, красные придут грабить, и зеленые, и прочее, прочее. Но в любом случае они как-то какие-то способы для перевода этих денег найдут. В конце концов, пока работают там банковские карточки, визы, мастер-карты и прочее, будут как-то ухитряться, даже с комиссией.
А вот по поводу банков, кстати, Богдан Анатольевич, смотрите, вот сегодня украинская партия УКРОП просто потребовала от президента Петра Порошенко национализировать работающие на Украине банки с российским капиталом и не допустить их продажи. Говорит, продадите, мы все равно придем, и даже если это будут другие владельцы, все равно будем блокировать их работу. Требуем национализации. Слушайте, но после того, как мы убедились, что так называемая власть вот этих выходящих на подобные акции действительно для украинских политиков является не просто указанием к действию, а реальной силой, можно предположить, что именно так и будут развиваться события? Действительно национализируют банки?
Ну, это возможно. Но проблема в том, что тогда, по большому счету, ни один банк, наверное, не рискнет зайти на Украину и там работать, потому что его точно так же могут национализировать по требованию какой-то толпы радикалов и вообще, или, может быть, по заказу кого-то из конкурентов.
Да, действительно, такая ситуация может быть.
12% финансового банковского рынка занимают российские дочки, дочки российских банков. Но если их национализируют, Россия непременно будет оспаривать это решение, подаст в суд, поскольку обе страны являются членами ВТО и ряда других международных организаций, таких как МВФ и прочие, то это неизбежно приведет к разборкам, которые могут оказаться не в пользу Украины. Хотя, конечно, и Россия тоже при этом потерпит убытки. Это возможно, но в любом случае российские банки, скорее всего, из Украины будут уходить. Будут,
да, они уже сказали, что уходят, да.
Да, замечательно. Но надо было это делать раньше, потому что то, что украинский организм болен, причем болен сразу несколькими тяжелыми заболеваниями, было очевидно еще давно. И рецидив был просто вопросом времени.
Богдан Анатольевич, и вот буквально финальный вопрос. По вашему мнению, если сейчас брать ситуацию с российскими банками на Украине, где еще вот в наших экономических отношениях есть такие же прорехи, которые потом могут весьма болезненно сказаться на самой России? Ведь, смотрите, мы говорили, да, о том, что российские банки, ну, их дочки работают на Украине, надо бы с этим как-то, ну, принимать какие-то решения. Однако на протяжении нескольких лет, пока вот не начались подобные решительные действия со стороны украинских радикалов, ситуацию замалчивали и как-то вот в сторону отводили. Где еще вот такие точки,
да,
есть?
Где надо предвидеть сейчас уже вот негативное возможное развитие?
Тяжелый вопрос, потому что мы слишком сильно связаны с Украиной. Ну, во-первых, у нас сохраняется по-прежнему небольшой товарооборот. Ну, как небольшой? Он просто меньше того, который был до кризиса 2013-2014 годов. То есть он находится под угрозой. Опять те же самые гастарбайтеры, которых могут попытаться остановить на пути в Россию, скажем, добившись введения визового режима и зеркальных мер со стороны России. Это поставки энергоресурсов, потому что Россия в критические моменты выручала Украину, простите, в поставках углем, электроэнергией, дизельным топливом и всем остальным. Это промышленное сотрудничество, которое по-прежнему продолжается через некоторые страны прокладки, так скажем. Но самый, наверное, болезненный вопрос, который может затронуть Российскую Федерацию, это вопрос транзита углеводородов, в частности газа. Сейчас уже зима заканчивается, весна ранняя, теплая. И, вероятно, сейчас начнутся очередные пляски с бубнами вокруг газотранспортной системы Украины и вокруг вопроса, связанного с транзитом российского газа через Украину. Наверняка найдутся горячие головы, которые тоже потребуют, соответственно, взорвать, например, перекрыть, сделать что-нибудь еще подобное, увеличить стоимость и так далее, и так далее. И нет никаких гарантий, что нынешнее украинское руководство, оно окажется или противостоять подобного рода требованиям.
Понятно. Спасибо. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько был на связи с нашей студией. А сейчас возвращаемся к тому, с чего начали нашу сегодняшнюю программу. В центре Лондона произошли два инцидента. На Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пешехода. Затем из Вестминстерского дворца произошла стрельба. Оба инцидента произошли по вине одного человека. Нападавший мужчина азиатской внешности около 40 лет был вооружен ножом длиной 20 сантиметров. На данный момент. Сейчас со ссылкой на врача госпиталя Святого Томаса «Гардиан» сообщает, что одна женщина погибла, еще несколько человек пострадали. У некоторых из них катастрофические травмы в результате этого инцидента. Депутаты публикуют в Твиттере фотографии из парламента. Их по-прежнему не выпускают из здания. Вот что на данный момент известно о стрельбе в центре Лондона.
Картина дня.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
И мы продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. Ну и к огром среди ясного неба сегодня, хотя вот если подводить итоги нашей сегодняшней программы «Радиорубка», где мы обсуждали, было ли предсказуемым решение Украины, так вот 92% сказали, что да, они такой исход дела предвидели. Так вот, возвращаюсь. Сказала, что к огром среди ясного неба и сама себя поправила. Нет, видите, ждали этого. Служба безопасности Украины на 3 года запретила въезд в страну российской исполнительницы Юлии Самойловой, которая, собственно, и должна была представлять Россию на этом конкурсе. Один из наших радиослушателей спросил, а будет ли трансляция на Первом канале? А мы, в свою очередь, хотим вас спросить, даже если трансляция будет, вам этот конкурс интересен? Без российского исполнителя вы его смотреть-то будете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Те, кто не успел, может быть, высказаться в программе «Радиорубка», угу, или те, кто только что присоединился к нашей аудитории, пожалуйста, я думаю, что это одна из самых, наверное, обсуждаемых тем сегодня. Ну, а с нами журналист и политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот для вас это решение СБУ...
Было ожидаемым, да? И вообще, как нам на него реагировать?
Безусловно, ожидаемым. Но ведь господа из Киева, они же неоднозначно, вернее, вполне однозначно высказывались еще до этого решения. Вплоть до того, что одиозный Геращенко рассматривал 3 варианта, один из которых, по его мнению, был самый приемлемый. Это арестовать нашего представителя на границе и подвергнуть наказанию согласно закону Украины. То есть это вполне ожидаемая история.
Угу. Как нам реагировать сейчас? Вот есть разные мнения. Послать другого человека, какой-то демарш учинить, выйти вообще из этого конкурса.
Потребовать деньги, которые Россия, да, как и другие страны, да, заплатила. Угу. Ну, да, да.
Но я считаю, что, во-первых, нужно максимально отреагировать на официальном уровне. Я вот видел уже реакцию Захаровой. Ну, соответственно, как минимум, я считаю, Песков должен донести официальную позицию России. Насчет истребования взноса или нет, я не знаю, но в любом случае я бы на уровне официальном и общественном рекомендовал бы остальным европейским странам из этого конкурса, где жюри является СБУ, собственно, выходить. Насколько я знаю, претензии есть еще к кандидатке из Армении.
Да-да-да, она тоже была в Крыму.
Да-да-да. Я думаю, что много, на самом деле, из 62 кандидатов, да, побывала в Крыму. Но тут же вопрос политический, это очевидно, поскольку им нечего противопоставить, скажем так, в непропагандистском поле, они работают вот так. Потому что для них Евровидение – это не творческий конкурс, а, безусловно, событие политическое, которое хотя бы за уши, но втаскивает Украину хоть в какой-то европейский контекст. Не по поддельным документам в качестве зарубичанина класть плитку в Польше.
Ну да.
И еще вот скажите, Александр Николаевич, сейчас Первый канал уже сказал о том, что менять, ну, конечно же, Юлию Самойлову, другую исполнительницу или исполнителей не будут, не собираются этого делать. А вот в следующем году, где бы конкурс не проходил, Россию будет представлять Юлия Самойлова. Это, на ваш взгляд, правильное решение? И, может быть, все-таки нужно учитывать, что для самой Юли это достаточно серьезное испытание, то, что сейчас происходит. Ну и плюс к этому вот это подвижка во времени до следующего года. Вот насколько все-таки нужно человека подвергать такому стрессу?
Ну, вы знаете, я бы на самом месте на такой горизонт не заглядывал. То, что Юле, безусловно, нужна поддержка, ее нужно оказать и не только вот на уровне, скажем так, администрации Первого канала, и общественную, возможно, где-то государственную. Евровидение – это не самая такая серьезная площадка, ведь полно и других. А у нас телевизора с вами, извините за, может быть, такое некорректное сравнение, одни и те же рожи десятилетиями не слазят. Может быть, вот больше ей дать времени внутри России, где она может раскрыть свой талант полностью, а не компенсировать как-то какими-то обещаниями, которые, как мы знаем, не всегда выполняются. Тем более за такой период.
Ну вот мы сейчас с нашими слушателями будем обсуждать, интересен ли им конкурс Евровидения без российского участника. А вы-то смотреть Евровидение будете? Смотрите
вот
его,
смотрели? В этой ситуации.
Ну, вы знаете, для того, как он приобрел очевидную политическую окраску, все эти многолетние победы, в кавычках, с «Russia Goodbye» и прочими слабыми песенками про отжатый оккупантом Крым, я не смотрю его и не, соответственно, вовлекаюсь в это. Но я знаю, что мои русскоязычные друзья, которые владеют русским языком, и там в Ирландии, и в Прибалтике, и в Польше, да и на Украине тоже, они все в эти дни, конечно, находятся у экранов телевизора и болеют за Россию. Для них, я думаю, вот что для них вот эта часть, эта связь такая с русским обществом, с Россией, она действительно серьезная, и именно они пострадают в первую очередь, а не мы с вами.
Угу. Но уже, как мы понимаем, у нас народ смекалистый, предложили всем миром голосовать за участников украинских.
Да, пусть они вечно поют там у себя в Киеве.
Пожизненно Евровидение будет проходить, да, на Украине. Вот такое предложение было. Шутливое,
но... Идея неплохая, потому что это грандиозный финансовый ущерб.
Конечно.
Спасибо огромное. Спасибо. Журналист и политолог Александр Асафов был на связи с нашей студией. Я зачитываю сообщение, которое приходит на WhatsApp, и вопрос, который мы сейчас адресуем каждому из наших радиослушателей. Можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сказать, будете ли вы смотреть конкурс без российского участника. Вообще, ожидали ли вы от Украины другой реакции? Итак, что пишут наши радиослушатели? И смотреть не буду, и не нужно было туда никого посылать изначально. Далее Александр пишет: нет, смотреть не буду. Вот еще комментарии: да зачем он нужен без нас, смотреть на этих, ну и далее ставлю многоточие. Не интересен, не буду. Не смотрел и не буду. Что за удовольствие смотреть и слушать англоязычные завывания бородатых баб? Принципиально нет. И если будет трансляция на Первом, то это будет свинство, вот так пишет наш радиослушатель.
Да, кстати, вот действительно, посмотри, какое единодушие наши слушатели проявляют.
Угу. Далее, буду смотреть только Юлечку, очень за нее переживаю, победа будет за ней, но это, видимо, уже, наверное, в следующем году, а не в этом. Далее, смотреть не буду, меня не интересуют бородатые женщины, а также рогатые и с хвостами, которые их выберут. Вот так вот. Ну, давайте, Андрей Михайлович, предложим нашим радиослушателям.
Алексей у нас на связи, здравствуйте.
Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коллеги вашему тоже здравствуйте. Смотрите, ну, честно говоря, конечно, обезумевшее решение Украина принимает. в данной ситуации, если ты хочешь показать миру, что ты честный и порядочный режим, но надо было сказать это Юле: Юля, приезжайте, мы вам лучшие условия создадим, пойте на здоровье. Тем более, что там ни феноменального голоса никакого нет, но девочка действительно надо состраданием отнестись. Как Украина приняла такое решение, действительно, это диву можно только даваться. Вообще, конечно, Евровидение, ну, как конкурс любой песенный, интересен хорошей песней, качественным исполнением. Вот наш там Лазарев выступал там, Билан тоже был с качественной песней, там Исландка какая-то спела, Астралика, все это были, конечно, очень хорошие песни качественные. Конечно, были и минусы, там вот эти, конечно, бородатые женщины, это вопиющее извращение, там, и какая-то финская группа там каких-то металлистов.
Ну ладно, это группа Лорди, которая была в костюмах монстров.
Да, Лорди, конечно, это минусы, но вот тут так поступает Украина, ну им вообще не следовало. Какая политика, ну здесь девочка, надо со страданием просто отнестись, и это к любой девочке, она русская, там, не русская, африканка, в любом случае. Вот я говорю, если бы проецировать, что вот мой враг посылал бы ко мне на конкурс какую-то там, вот я представлю себя там на место там президента, я бы вот ей так сказал: Юля, приезжай, я лично позабочусь о том, чтобы у тебя были самые лучшие условия в моей стране, даже если бы ты был мой враг.
Понятно, понятно. Спасибо.
Спасибо огромное. Максим, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотреть, я думаю, нет смысла будет конкурс это, да, без российского участника, потому что вот это вот, ну, нехорошее, да, вот отношение со стороны Украины в сторону российского участника. Ну, а на мой взгляд, я бы поступил, ну, вот как предыдущий, не предыдущий слушатель, а ранее слушатель высказывался, говорит, всем гражданам Украины в течение 2 недель покинут Россию. Тогда вот, да, жестоко, но с нами тоже поступили жестоко. Вот, ну, плевать уже в душу, это уже просто вот свинство.
Ну, это круто.
А не слишком ли жесткое решение? Да, вот просто хочется понять, ведь наверняка есть и те семьи, где совместные браки.
Я думаю, не стоит нам уподобляться здесь киевским этим властителям, так называемым, и вот так зеркально отвечать, тем более, что люди ни в чем не виноваты. Они сюда приехали, мы их сюда опустили, они здесь работают, зарабатывают деньги, помогают своим семьям, которые без этой помощи, наверное, бы жили гораздо хуже, чем им сейчас удается, так сказать, выживать в этих ситуациях. Опускаться на уровень вот этого вот пещерный уровень Киева, для которого ненависть к России застила все, все, что только можно, и они готовы на самую гадкую авантюру пуститься. На этот уровень опускаться, мне кажется, мы не должны.
Так, что пишут? Мне Евровидение неинтересно. Ни с нашим исполнителем, ни без него. От конкурса там мало что осталось. Ну вот, нас поддерживают Дортмунд. Написали оттуда наши радиослушатели. Много лет мы, 4 семьи, собирались и болели за Россию. Теперь смотреть незачем, пишет Сергей. Далее... А, ну это вот мне говорят, что можно было и произнести некоторые жесткие слова, которые пишут наши радиослушатели, но можно, но вот видите, не стало произносить. Далее, пора уже Украине выступать под американским флагом, вот такой комментарий пришел. Далее, было известно, что Самойлова в Крыму была и находилась в списке невъездных, стало быть, Первый канал не мог не знать, что Юлю в Киев не пустят. Поэтому Россия выиграет в обоих случаях, если вдруг пустят, ура, России не пустят, позор Украине.
Ну вот я не знал, что есть такой список невъездных, в котором она была включена. По-моему, она об этом не знала.
Нет, она там была.
Была.
И даже в списках миротворца она...
Ну, миротворец, это...
Ну, понятно, да.
Неофициальный, хотя и достаточно близкий к властям ресурс.
Я хотела бы еще дополнительный вопрос задать нашим радиослушателям. Как вы считаете, а Первый канал должен вести трансляцию этого конкурса без российской участницы? Или надо от этого отказаться? Сергей, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, ведущий.
Мы слушаем вас, пожалуйста.
Я считаю так, что вообще не нужно транслировать его, тем более на Первом канале. И я вообще не понимаю, Украина, какую, Юля, опасность им такую... Какую опасность она им предоставляла, что они...
Идеологическую, понимаете?
Исключительно. Политико-идеологическую.
Причем они же сначала... Да, спасибо.
Так ставили, они считают, да.
Да, ставили же условия следующее. Ладно, пусть приезжает, но когда Европейский вещательный союз там, видимо, на них надавил на каком-то этапе, они сказали, ну хорошо, пусть приезжает, но только если что-нибудь там будет про политику говорить, сразу, значит, вот обратно ее отправим. Теперь, видимо, выяснилось, что даже если ничего она не говорит, все равно не въездная, причем на 3 года. года. Вот так вот. Так, что пишет Александр? Во время Евровидения надо показать наш российский конкурс в прямом эфире. Следующее сообщение. Не участвовать в этом шабаше трансгендеров и гомосексуалистов и перестать, наконец, базарить каждый день о Евровидении. Ну, а на ненависть хохлов надо отвечать адекватно.
Мы не базарим, есть новость, мы ее обсуждаем. Завтра будут другие новости, будем обсуждать их.
Угу. Пишут, а можно не упоминать так часто, что человек инвалид? А то инвалидам, поверьте, очень неприятно, когда им об этом напоминают.
Ну, возможно, в этом есть доля истины и достаточно большая. Ну, просто, ну, факт есть факт. Ну, человек в инвалидном кресле и мужественный человек, это еще больше восторгает, когда мы говорим о ней именно в этом контексте.
Да,
мы просто восхищаемся ее мужеством и ее любовью к жизни.
Говорят о том, что у Юли не такой уж сильный голос, нужно просто понимать, что это действительно тот человек, который преодолевает многое, в том числе некие физические особенности, которые не дают даже диафрагме работать в полном объеме. Именно поэтому сравнивать голос Юли с голосами других певцов. Кто-то поет диафрагмой и связками, а кто-то сердцем и душой. Вот так вот я скажу.
Да, красиво, правильно.
Да, далее. Детское Евровидение никогда не пропускаю, а про взрослое вспоминаю лишь тогда, когда о нем сообщают в новостях.
А детское Евровидение тоже в Киеве будет?
Нет, почему?
А, там другие победители.
Нет, понятно. Ну просто говорят о том, что детское Евровидение не смотрим, соответственно, вот взрослые нет. Мы продолжим обсуждение этой темы. И будете ли вы смотреть конкурс Евровидения без российского участника? И ожидали ли вы от Украины такой реакции, или это стало для вас неожиданностью? Через две минуты ждем ваших звонков.
Картина дня. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Мы продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. С вами в студии Андрей Баранов.
Ирина Афонина. Ну, параллельно мы продолжаем следить за ситуацией в Лондоне, где два часа назад произошел теракт. Пока неустановленный человек на транспортном средстве врезался в толпу людей, задавив несколько. Вот сейчас число жертв возросло до двух. Еще несколько человек находится в крайне тяжелом состоянии. Все вокруг оцеплено. И работают саперы, потому что полиция не исключает, что в этом транспортном средстве может находиться взрывчатка. Остановлено знаменитое лондонское колесо обозрения, лондонский глаз. И вот сообщениями российского МИДа никто из российских граждан в этом теракте, слава богу, не пострадал. Посольство Российской Федерации в Лондоне призывало наших соотечественников, наших сограждан быть бдительными.
Ну, а мы возвращаемся к одной из главных тем сегодняшнего дня. Служба безопасности Украины на 3 года запретила въезд в страну российской исполнительницы Юлии Самойловой. И вот сейчас пришла информация о том, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая является организатором Евровидения 2017 в стране, выполнит решение Службы безопасности Украины, говорится в распространенном заявлении.
Ах. Вот так вот. Интересно, вот если бы ФСБ, вот проходил бы конкурс у нас, и ФСБ запретило бы кому-нибудь из европейских или, допустим, из ближнего зарубежья участников вот так вот по политическим мотивам приехать сюда, я думаю, руководство Европейского радиовещательного союза было бы совсем иначе настроено. И другое заявление бы тут сейчас звучало на всех телеканалах и радио.
Да, ну и я напомню, что также советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко сказал о том, что мы должны проверить всех участников на предмет того, чтобы у них не было случаев такого нарушения, как у российской участницы. Слушайте, не должно быть никакой дискриминации при проверке участников.
С этого начинался фашизм в Германии. Все один к одному идет. Они катятся туда. Ну, это их дело, ладно.
Так, ну а мы обратились к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Вы будете смотреть конкурс без российского участника? И как, по вашему мнению, должен поступить Первый канал? Должен ли он транслировать Евровидение? Или мы объявляем ему бойкот? Что вы скажете? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Значит, конечно, не буду смотреть. Значит, и слава богу, что Юля туда не едет, к этой бендеровской, не хочется крепких слов говорить, ну, значит, к этим бендеровцам.
Понятно.
Значит, о том, какую-нибудь провокацию бы устроили. Это с одной стороны. Значит, и дай бог Юлечке здоровья. Вот. Ну, я бы, значит, мало нам хохлы гадости приносят. Значит, то у нас банки замуровывают, то, значит, наших певцов не пускают, то еще какую-нибудь гадость придумают. Взять у этого, у, будь он неладный, значит, в Липецке фабрика есть.
Ну, кстати, мы об этом говорили, но вроде он сейчас уже продал уже, или продает. Но, честно говоря, если пошуршать так, поскрести по сусекам-то, я думаю, найдется тут кое-какая недвижимость, кое-какие производства у товарищей украинских олигархов, а то и тех, кто и во власти находится. Ну, и, может быть, пора уже предъявить вообще-то им это и сказать, вот так вы себя ведете. Ну, все, до свидания, попрощайтесь с этим совсем.
Ну, вот какое будущее предсказывает Украине президент Ассоциации развития публичной дипломатии будущей страны Юрий Кот, мы сейчас узнаем, но отправной точкой, конечно же, послужило сегодняшнее событие решения Службы безопасности Украины.
ЧСБУ признается в своей невозможности и несостоятельности контролировать ситуацию внутри Украины. Своим так называемым дутым демаршем они, по сути, признаются в своей беспомощности. Они не могут гарантировать безопасность Юрия Самойлова. Они не могут гарантировать безопасность российским болельщикам. Они прекрасно это понимают. Просто скрывают это под вот это вот подобным заявлением. Дальше будет больше. Я думаю, что завтра, послезавтра прозвучит еще запрет на въезд представительницы Армении, которая тоже в Крыму пела, и против которой тоже есть вопросы. По сути, что происходит? Это махновщина. Махновщина, которая все еще там соблюдает какие-то рамки приличия для европейских партнеров. Но на самом деле соблюдать их уже нет никакого смысла, потому что денег больше не дают. Транш МВФ больше не выделяет. Вероятнее всего дальше будет война. Я знаю, что сегодня объявлена была мобилизация среди населения народных республик. Я знаю, что сейчас идет очередная волна мобилизации на Украине. То есть, скорее всего, всех нас готовят к войне. А Порошенку война необходима. Жизненно необходимо, потому что против него готовится несколько групп государственный переворот. И, собственно, для того, чтобы сбить этот настрой, ему необходимо развязать глобальную войну.
Ну вот, мы слышали мнение президента Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны». Юрий Кот вот так прокомментировал и сегодняшнюю новость, и дальнейшее развитие событий. Давайте я зачитаю очередные сообщения, а потом выслушаем телефонные звонки. Ну вот, что пишут нам наши радиослушатели. «Думал, есть предел идиотизма. Украинские власти – это кладезь глупости. Юля умница. Я был и против подлости. Ее поездки. Да. Беспокоился, а послушал ее и мнение изменил. Далее. Я и с российскими-то не смотрел, но болел». Далее. «Не надо тратить деньги на покупку прав на трансляцию». Вот так наш радиослушатель прокомментировал. Далее. «Бред этот не смотрел. Не расстроюсь, если совсем не покажут». Далее. «Украинцы и русские – это братские народы. Остравливает их Порошенко по указке Вашингтона. Поэтому нам не надо унижаться с этим Евровидением». Вот такой комментарий.
Слушай, неужели нет ни одного комментария, который бы сказал: «Нет, смотреть буду, это ничего не значит, прекрасный конкурс».
Да нет, вот видишь, нам в Иркутске пофиг на Евровидение. Вот увидите, в последнюю минуту Порошенко разрешит Юле въезд, проявив тем самым типа милосердие.
Это будет совсем уже переобувка в воздухе, как принято говорить в таких случаях.
Да, далее. «Смотрел только в новостях, когда выбрали на первое место бородатые чудовища, плюнул и забыл про это». И далее из Нью-Йорка Владимир пишет, что быдло из Рады в очередной раз об этом всем сказала. Ну и прочее.
Давай
прочее.
Слушатель наших подключим к разговору. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я Евровидение это не смотрел и смотреть, естественно, не буду. От хохломоров можно все, что хочешь, ожидать.
Ну, немножко давайте покорректнее в эфире все-таки.
Хорошо, извините. Ну, как правильно Кобзон сказал, бойкотировать, полностью бойкотировать. И не только туда никого не посылать, и полностью по всем каналам прекратить трансляцию, чтобы не было трансляции.
Понятно, спасибо.
Спасибо, Вячеслав, и приветствуем Руслана. Руслан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я поддерживаю предыдущего звонившего не только в том, что прекратить по трансляцию. И я считаю так, что нужно сделать так, чтобы не было даже технической возможности суметь голосовать не только за Украину, а вообще за каких-то европейских других исполнителей.
Что, хакеров натравить на них? Или как?
Нет, ну, отключить вот эти телефоны бесплатные, которые там, или платные, которые звонки ну, 8 там какой-то там номер. Эти номера нужно просто отключить без возможности позвонить на эти номера и сделать свою ставку.
Поняли вас.
Свой голос положить.
Поняли вас. Спасибо.
Спасибо огромное.
А сейчас сюрприз. Нам звонит наш уважаемый коллега, журналист «Комсомольской правды», вам хорошо известный наш уважаемый слушатель Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, говорят, у вас есть идея в соответствии по теме.
Добрый вечер. Андрей Михайлович, Лен, как вы думаете, вот у меня все время в голове этот вопрос стоит, мы каким-то адекватным образом, цивилизованным образом должны отомстить, не побоюсь сказать, за эту выходку Украины.
Товарищ полковник, мне страшно становится.
У вас есть план, мистер Фикс?
Да, у меня есть совершенный план. Значит, вы знаете, что в том, что Юля определилась в Киеве, на Евровидении, ведущую роль сыграл традиционно первый канал нашего телевидения. Наш первый канал.
Ну, понятно.
Внимание. Внимание, скажите, пожалуйста, а почему бы нам завтра, вот сразу как будет выполнено решение СБУ, прекратить посещение на Первом канале вот этих украинских лоббистов, которые называют нашего президента и убийцей, которые постоянно поливают грязью Россию, а мы все это терпим. Мы должны каким-то совершенно цивилизованным образом отвечать на такие выходки, пока этим... тупой хунте не дойдет, что так разговаривать с Россией и с нашими россиянами нельзя. Всего доброго, ребят.
Спасибо огромное.
Да. Ну что? Мы запрем в чулан, значит,
Андрей Михайлович,
известных персонажей, вам, не будем их выпускать.
Вам, как участнику некоторых подобных мероприятий на разных каналах, вам ли не знать, как, собственно, устроены эти ток-шоу и почему там присутствуют одиозные украинские деятели?
Да, они присутствуют и за это даже деньги получают. Вот. Честно говоря, гнусные впечатления, когда они говорят одно в зале, потом выходят в кулуары и говорят, господи, какой же там бардак у нас в Украине, боже мой. Но играют свою роль, вот, так сказать, спасают лицо киевской власти, как им кажется. Есть убежденные, есть продажные. Ну, это шоу, телешоу, так сказать, ток-шоу, поэтому они там участвуют, да и мы тоже.
Да, но вот все-таки мнение нашей аудитории, вот я смотрю по тем сообщениям, которые приходят на WhatsApp и Viber, однозначное, что не смотрели и смотреть не будем, а транслировать не надо. Вот так вот. Это такой общий тон и общий фон вот той новости, которую мы сегодня получили с вами неожиданно. Уже в 17:00 стало известно о том, что Служба безопасности Украины на 3 года запретила въезд в страну нашей исполнительницы Юли Самойловой. Но, видимо, никто не сожалеет из нашей аудитории о том, что...
Мы слышали от наших слушателей.
Что Евровидение, если не будут показывать, то для
никто не расстроится.
Нашей аудитории это совершенно не станет каким-то неприятным событием. Ну вот такие итоги сегодняшнего дня. Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Спасибо.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.